Главное богатство молодой власти было доверие. Чем она еще располагала в изобилии, это помещениями. Институт получил богатое пустое здание бывшего коммерческого училища на Остоженке. Остальное добывайте сами, ищите, хлопочите. Вскоре они добились права использовать запасы русского Красного Креста, получавшего во время войны всякое лабораторное оборудование. Калюша наряжался в свою военную форму, садился в двуконную коляску с солдатом на козлах и в таком грозном виде подкатывал к нужному учреждению. Требовал, выбивал, внушительно и значительно. Среди имущества находили новенькие микроскопы, лупы, бинокулярные, монокулярные, микротомы, термостаты, ящики химической посуды. К 23-му году институт был оборудован лучше, чем биологические лаборатории университета. Имелся еще один источник. Не очень честный, но что поделаешь, нужда не церемонится. Пользоваться вторично тем, что первично приобретал и добывал Лазарев. Физик, академик, имевший куда больше прав и возможностей, чем этот краснопуп в коляске, академик Петр Петрович Лазарев, или, как его называла молодежь, Пепе Лаза, получил поддержку от Ленина касательно мечты поколения русских физиков и геологов о Курской магнитной аномалии. Он разъезжал по разным учреждениям уже на автомобиле, являлся туда под ручку со своей магнитной аномалией и реквизировал всякую всячину, полезную для аномалий. Разбираться в этом хозяйстве у него не было времени. Числилась посуда, он забирал посуду, а вместе с биологической посудой попадала и кухонная, столовая. Вместе с лабораторными халатами, салфетками и прочим добром шло постельное белье, чуть ли не подштанники. Пепе Лаза обследовал склады всяких насосавшихся за войну организаций, вывозил оттуда имущество в биофизический институт, который достраивался, складывал ящики во дворе, огороженном высоким забором. Наступила зима. Калюша с приятелями раздобыл санки. С наступлением темноты втроем подъезжали к забору Лазаревского института. Двое перелезали во двор. Среди ящиков на глаз определяли, что там и что может понадобиться, передавали через забор. Там соучастник устанавливал добычу на салазки, и все удалялись. Вскроют потом какой-нибудь ящик, а там китайский чайный сервиз. Выругаются, сервиз-то им без надобности. Им нужно лабораторное стекло, которое не изготовлялось тогда в Отечестве. Куда девать сервиз? Ну, меняли хоть на полотенце. Действия не отличались высокой моралью. Воровство оно и есть воровство, какие бы оправдания ни приводить. Оправдания же у них были такие. Во-первых, не для себя, не корысти ради. Во-вторых, они рисковали своими головами. Тогда не церемонились. Милиционеры могли пристрелить на месте за такие художества. Логикой они себя не затрудняли. Они ставили себе в заслугу и то, что Кольцову ничего не говорили, чтобы не обременять совесть учителя. Студенческие годы. Ничего общего с дореволюционным студенчеством, и от последующих рабфаковских поколений тоже разнились. Эти первые советские выпуски выделились своими талантами. Вундеркинства не было. Калюше шел 22-й год, а он все еще числился студентом и нисколько этим не тяготился. Его занимало одно — проработать практикумы, которые его интересовали, и прослушать нужные ему курсы. Когда он это сделал, счел, что с университетом покончено, и не стал сдавать никаких государственных экзаменов. Так поступал не он один. Многие тогда считали дипломы никому не нужной формалистикой, пережитком прошлого, бюрократической отрыжкой. Бумажка не имела силы. На нее не опирались в науке. Редкое население науки составляли чистые энтузиасты, искатели истины, любители приключений, мыслей, рыцари идей или каких-то неясных, врожденных стремлений. Они занимались бы наукой и бесплатно, лишь бы их чем-то кормили. Они не были ни фанатиками, ни одержимыми. Лучше считать их романтиками. Когда Калюша уехал за границу, там тоже никто не спрашивал дипломов. В результате Свою карьеру он проделал без пищебумажности.